Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаємо, що кремлівський диктатор Путін заявив, що хоче розмістити ядерну зброю в Білорусі. Таку заяву він зробив 25 березня. З нами на зв'язку Вайдотас Малініоніс. Він є полковником запасу Збройних сил Литви, членом Асоціації полковників. Вайдотас, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
Добрый день.
Ну, конечно, хочу начать наш разговор с заявления кремлевского диктатора Путина о том, что тактическое ядерное оружие будет размещено в Беларуси. Как вы оцениваете этот уровень эскалации? Верите ли вы в то, что это действительно фактически может произойти?
Да. Ну, я думаю, что это связано тоже с тем, что сейчас они тоже делают такие психологические операции, что они смогут изготовить 1600 танков за год, и что западная индустрия обороны не сможет догонять с ними, но это все... конечно, блеф. Ну и дополнительно они их обычно, когда им не очень хорошо получается на поле битвы, так и есть, они, как сказать, всегда вспоминают ядерный свой арсенал. И вот это, что они сказали, что в Беларуси предоставит тактическое ядерное оружие, это, конечно, некоторый сигнал. И уже Европейский Союз, Джозеф Борелл, например, уже среагировал. Я думаю, что он послал довольно-таки хорошие две известки. Первое, то, что он сказал, что это, конечно, угроза повышается, это эскалация. А второе или третье, он сказал, что Лукашенко, режим Лукашенки, он ответственен за это, и он надеется, что это решение не будет принято. Так и Лукашенко, его режим тоже должен понимать, что при таких условиях его, как сказать, инфраструктура военная и другая инфраструктура становится легитимным, как сказать, целями для вооруженных сил НАТО. Так вот, и, конечно, это эскалация, и я думаю, что НАТО-страны, которые в европейском континенте, будут реагировать и будут, как сказать, предпринимать какие-то меры. Самое малое, что они могут сделать, натовские, наши НАТО-партнеры, напомнить Путину, что его ждет при, как сказать, использовании ядерного оружия.
Ну вот кажется, что подобная коммуникация была, по крайней мере, ну вот такая информация появлялась в медиа о том, что по каким-то особым каналам связи представители НАТО общались с, я не знаю, Министерством обороны, наверное, с Шойгу, да, в России, и якобы вот подобный сигнал был донесен. Ну и более того, эти сигналы были со многих сторон, и со стороны Китая, и со стороны Индии, ну то есть, да, все самые большие влиятельные государства об этом заявили. Но, тем не менее, вот вы говорите о том, что факт размещения тактического ядерного оружия в Беларуси означает, что Беларусь становится такой легитимной целью для НАТО. А можно ли себе представить, что НАТО что-то такое делает в военном плане по отношению к Беларуси?
Ну, я думаю, что этого НАТО не будет делать. Ну, надо, наверное, только вспомнить, что почему Путин вот принял это решение разместить тактическое оружие в Беларуси. Он, если помните, обвинил НАТО, потому что, по-моему, Великобритания, они дают эти снаряды артиллерические с этим ураном, но который...
С объединенным ураном, да-да-да.
Да. Но это вообще даже не ядерное оружие. Это оружие, которое очень хорошо пробивает броню, да. Вот и все. И все ее преимущество. Но это совсем никакое не ядерное оружие. Но это был какой-то, как-то по-русски сказать, отмазка для Путина, чтобы они вот это решение приняли. Так вот, а возвращаясь вот к вашему вопросу, я не думаю, что НАТО ответит такой же эскалацией. Но что можно сделать? Можно сделать то, что напомнить, что если бы они примут решение использовать ядерное оружие с белорусской стороны, неважно на какую сторону, или Украина это была, или Польша, или Литва, они в НАТО вступят со своим конвенционным оружием и уничтожат весь морской флот и все возможные огневые точки даже и на территории Украины российские. Вот это можно напомнить. Я думаю, это было бы нужно.
Ну, тут тоже интересный момент, что, скажем, НАТО не хочет вступать в прямую военную конфронтацию с Россией, потому что это ядерная страна, страна с ядерным оружием. Беларусь де-факто такой страной не является. И вот, конечно, интересно, как могут развиваться тут события. Я еще хочу спросить, собственно, задать вам вопрос по поводу того, как исторически в Литве воспринимают угрозу со стороны Беларуси. Мы помним, ну, во-первых, мы помним о том, что там нет какой-то сильной армии, нет там сильного какого-то военно-промышленного комплекса, но при этом самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко использовал такие определенные гибридные способы войны, скажем, он там на границе с Польшей высаживал мигрантов, да, вот, вот таким образом, значит, он пытался создать кризис в Европейском Союзе. А вот Беларусь-Литва, что происходит на границе обычно?
Ну, вы очень правильно заметили. Я тоже, как военный специалист, еще в 21-м году, в августе, мы тоже говорили, что это акт военной агрессии, вот эти мигранты, да, потому что это все то, что, как Клаузевич я писал, что такое война, то, что такое война, это, как сказать, продолжение политики по другим, с другими мероприятиями. Так это точно так же и есть. И я очень сожалею, что наши политики, как сказать, не сумели оценить этой ситуации и не послушали с военных экспертов, чтобы они объявили еще тогда НАТО артикл номер 4. Да? Это означает консультации. Но вот и эта ошибка, я думаю, тоже перешла потом как и проблема, потому что если тогда бы успели этот четвертый объявить, то уже мы, как сказать, сумели объединить мысли НАТО-стран на эту проблему. И некоторые решения, я думаю, были бы приняты раньше на 2-3 недели. А это на войне это очень важно, потому что каждый день это цена золотая.
Да-да, и мы видим, ну, слушайте, ну, с одной стороны, принято с таким снисхождением относиться, с таким немножко, отвращением, давайте говорить честно, к российским пропагандистам, что они там говорят. С другой стороны, они говорят это не просто так, и вот уже понятно, это не в первый раз, что подлетный час с Беларуси вот этих ядерных ракет до Варшавы, Кракова или до стран Балтии, что-то там полторы минуты они утверждают. Вот это как воспринимают в Литве?
Мы понимаем, если тактическое оружие, ядерное оружие, оно может быть донесено на другую территорию не обязательно ракетами, это может сделать и артиллерия, да, это и артиллерические снаряды, малые мощности ядерное оружие, но это все равно уже ядерное оружие. Это значит, что они могут доставить этот ядерный взрыв с малой дистанции и с маленького, например, 120 калибра. И это, конечно, должно беспокоить. Но я думаю, что, еще повторю, что не думаю, что НАТО будет эскалировать и говорить, что вы тоже получите ядерную, как сказать, ответ. Я думаю, что хватает и этого конвенционного ответа. И Россия должна... И Россия, я понимаю, они понимают, что конвенционная сила у натовской стороны очень имеет большие преимущества.
Вы знаете, я о чем подумал, что тут вообще, в принципе, есть такая дьявольская логика, в том смысле, что если посмотреть на вот эту ось зла, которая сформировалась, да, есть Россия, есть Иран, есть КНДР, есть Китай, ну, он так не присоединился напрямую, но явно является союзником, и есть Беларусь. Беларусь единственная, у кого нет ядерного оружия. У Ирана, кажется, уже почти есть, ну, по крайней мере, об этом заявляет Израиль и другие страны. И прям даже вот есть логика, слушайте, ну, давайте уже в Беларуси, тогда все будем с ядерными ракетами, и все будем угрожать цивилизованному миру. Хочу вас о другом немножко спросить. Вы говорили, да, о том, что, в принципе, как раскрутили эту тему российские и белорусские пропагандисты, они начали говорить, что, разумеется, противотанковые снаряды с обедненным ураном от Великобритании, которые получат вооруженные силы Украины, это ядерное оружие. Но тут вопрос, это же настолько примитивная провокация, настолько, ну как это сказать, рассчитанная на людей с очень низким уровнем интеллекта. А вот этому можно противостоять? Можно ли, ну я не знаю, информационно как-то объяснить, что тут никакого ядерного оружия нет? Или, в принципе, так вообще не работает вот в этих гибридных войнах?
Ну, я не знаю, почему они вот именно это, может быть, просто хотели иметь какую-то причину. Вот и нашли. Она совсем, конечно, иррациональная и нелогичная, потому что ну, это непропорциональная реакция. А зачем это нужно для внутренней российской аудитории, ну, я тоже не очень понимаю, потому что они могут придумать очень нерациональных и странных, как сказать, решений, и они уже это делают давно. Так что, ну, вот решили, наверное, вот привязать к этому, хотя с ядерным оружием вот эти снаряды вообще ничего общего не имеют.
Ну, знаете, тут есть своя логика. На самом деле Россия же еще до широкомасштабного вторжения в Украину заявляла, что Украина тут разрабатывает ядерное оружие, а вообще само по себе слово «уран», да, несмотря на то, что он обедненный, вероятно, действует как такой триггер для российского населения, ну и уже под этим соусом можно продать все, что угодно. Есть еще одна очень важная тема. Достаточно много уже аналитических статей написано о том, ну вот что будет после поражения России. В том смысле, что явно она там не прекратит своих агрессивных действий, явно там, ну, сложно себе представить смену режима. Есть несколько сценариев, которые рассматривают, ну, вот аналитики, в том числе военные аналитики, политические аналитики. Там, понятно, есть какие-то идеальные, скажем, денуклеаризация, да, чтобы там Россия отказалась от ядерного оружия. Но опять пока что представить себе это сложно. И поэтому, ну, наиболее вероятным сценарием называют сдерживание России. И как вариант сдерживания рассматривают создание некого такого параллельного НАТО, ну не НАТО, конечно, некой военно-политической структуры. В смысле, что НАТО нерешительно в этом плане, не хочет вступать в конфронтацию с Россией, потому что у той ядерное оружие. А вот если посмотреть на то, что называлось Триморьем, помните, Йозеф Пилсудский, польский лидер, да, вот некая такая инициатива трех морей. Ну и сейчас, в принципе, есть такое понятие «междуморье» или «триморье» в том числе. Там Балтийское, Адриатическое, Черное. И это, собственно, страны, страны Балтии, это, собственно, Украина, там Румыния, Польша и так далее, и так далее. Верите ли вы в такой некий союз? Верите ли вы в то, что возможен некий, ну, как это сказать, оборонный союз за пределами НАТО?
Ну, я думаю, это очень хороший вопрос. Я думаю, как сказать, после победы будет, наверное, то же самое, что бывает всегда, как, что победители решают или бывает осью будущего мира, да. И вот это Приморье, что вы назвали, может быть осью НАТО и, может быть, даже осью демократии. Но это, конечно, на долгую перспективу. Так что то, что вы сказали, очень, да, я думаю, даже реально, да. Ну и плюсы у этого Триморья может быть очень серьезные, как сказать, партнеры, такие как Соединенные Штаты или Великобритания. Так что я думаю, это вполне возможно, но я не думаю, что это будет очень быстро.
Да, мы тоже понимаем, что это не будет быстро, и, разумеется, Украина на все время ищет какие-то определенные гарантии безопасности. Мы понимаем, что во время горячей фазы войны или во время вообще того, что на нашей территории продолжают находиться оккупационные войска, мы получим статус члена НАТО, тоже тут все ясно. С другой стороны, да, вот рассматривался, ну, как минимум, Борис Джонсон, как это уже, позапрошлый премьер-министр Великобритании, говорил о том, что возможен некий союз Великобритании, Польша, Украина. Ну вот пока что мы не видим никакого развития событий тут. Хочу еще вот что у вас спросить. Разумеется, вы можете анализировать то, что происходит на украинских фронтах из открытых источников. Возможно, есть еще какие-то другие у вас источники информации. Но вот сейчас мы видим, понятно, очень активные события, активные действия на востоке страны. Это там Бахмут, о котором мы говорим постоянно. Есть такой небольшой, ну, есть город Авдеевка и так далее. На ваш взгляд, Насколько верно утверждение, что это и есть вот то, вот то самое большое российское наступление, о котором мы говорили в конце прошлого года?
Ну, я думаю, что это и есть. И может, уже было, можно сказать. Потому что они же мобилизировали дополнительно 300 тысяч этих резервистов, плюс и этих вагнерцев, и так называемых зэков, да. И они, ну, не достигли даже тактического какого-то, как сказать, ну, пользы, даже тактической. Я уже не говорю про оперативную или стратегическую пользу. И похоже, что они просто не умеют уже это делать с тем, что у них есть. Потому что самые лучшие войска, что они имели, они их растратили в первые недели или месяцы войны, когда 24 февраля они напали на всю украинскую территорию. И там было все лучшее, что у них было. И даже я, наверное, вам напомню, что генерал Залужный сказал, да, тогда, когда Россия начала мобилизацию, он сказал, что мы расправились с профессионалами, расправимся и с любителями. Так я думаю, что его эти слова очень правильные. И вам хорошо удается.
Да, мы помним эти слова главнокомандующего вооруженных сил Украины. Ну вот есть еще один такой вопрос. Понятно, что в том числе мы много говорим о будущем контрнаступлении вооруженных сил Украины. У нас по-прежнему остаются частично оккупированными Херсонская область, Запорожская область, Донецкая область, Луганская область. Да, и вот у нас есть горячие точки, это небольшая часть, но тем не менее Харьковская область, ну и, конечно же, Крымский полуостров. И в этом контексте, разумеется, говорится о том, что нам нужно для этого контрнаступления, для того, чтобы оно было успешным. Помним, что пару месяцев назад в Мюнхене была конференция по безопасности, и там было много представителей Украины, они в том числе проводили такие беседы, дискуссии с представителями Министерства обороны разных стран, и в открытую говорили: слушайте, так долго решается вопрос по поводу, скажем, истребителей, да, вот тех самых F-16. И они прямо задавали вопрос: а представляете ли вы себе успешное контрнаступление без истребителей? И на это там американские или европейские генералы или там военные чиновники ничего ответить не могли, потому что, сложно себе представить. Как вам кажется, насколько важным в вопросе успешного контрнаступления вооруженных сил Украины являются истребители?
Ну, я думаю, что важно. И я надеюсь, что вот эта воля помочь Украине с истребителями, она будет. Потому что уже, все равно, танки же дали, и леопарды там, и все уже поступает. И ваши, как сказать, военнослужащие переобучаются и готовятся, и все идет. И это было бы очень глупо, потому что танки — это та сила, которая может сделать разницу, да? Но им надо, как сказать, создать условия, чтобы они доехали туда, куда надо, и сделали ту работу, куда надо. Это самый главный кулак в наступлении, да. Ну и чтобы вот этот кулак хорошо работал, конечно, надо и защита с воздуха, и подмога с воздуха. Так что я думаю, если не дать полного, как сказать, полного комплекта для наступления, это было бы нерационально. Но я думаю, что рациональный ум все равно на Западе победит.
Но при этом одновременно с этим мы видим, да, заявление о том, что Украины будет вот только один такой шанс на большое контрнаступление. Скажем, президент Чехии Петр Павел об этом заявил. То есть, с одной стороны, есть давление на нас, что вот смотрите, вот сейчас должно произойти что-то важное. С другой стороны, есть эта нерешительность. Какое тут может быть решение?
Ну, я думаю, что надо всегда напомнить нашим западным друзьям, что вы уже доказали, что вы умеете воевать и наступать. И это Харьков и Херсон. Тогда, когда вы делали и сделали. И я думаю, что вам удастся и нам удастся и сейчас. И, конечно, я желаю, что это был для российских войск очень большой сюрприз и очень неожиданный сюрприз, чтобы они даже не поняли, что произошло. Так что я думаю, что И это, конечно, Путин и его хунта, они хотят, чтобы были эти такие, как сказать, нерешительности на Западе. Но я думаю, что украинская сторона, вы очень превосходите и хорошо у вас получается в информационном пространстве, вы побеждаете эту войну здесь. Ну и, конечно, такие страны, как мы, как Литва, мы тоже работаем, чтобы наши западные, самые главные эти союзники, как Соединенные Штаты и другие, чтобы они, как сказать, были информированы и, как сказать, мотивированы.
Да, и мы очень, я всегда это повторяю, очень благодарны Литве, благодарны странам Балтии за их поддержку. Вайдота, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадати з нами на зв'язку був Вайдота Смалініоніс, він є полковником запасу Збройних сил Литви, членом Асоціації полковників.